Данное сообщение, материал, создано и/или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и/или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы говорим с Антоном Шаховцовым, политологом, исследователем крайне правых партий в Европе. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Мы с вами недавно разговаривали, сравнительно недавно. Тот выпуск назывался «Западные СМИ называют евразийца Александра Дугина идеологом Путина и даже его мозгом. Дугин правда так влиятелен? Что у него за идеи?» И я не скрою, тем эпизодом остался очень доволен, наши слушатели остались довольны, было много хороших отзывов. Тут дело в том, что и ваш рассказ был крайне интересен, и Дугин как фигура меня лично давно занимал, и странное новое звучание было у него. Так что с большой охотой мы с редактором Наташей Кондрашовой нашли повод снова с вами поговорить, снова к вам обратиться. Повод может показаться в этой связи немножко надуманным, но мне кажется, что он страшно любопытен. Несколько длинное, боюсь, будет описание этого повода. Наш коллега по «Медузе» Андрей Перцев написал не так давно текст о внутренней российской политике. Статья называется «Вице-король Донбасса». «Медуза» рассказывает, как Сергей Кириенко за время войны попал в ближний круг Владимира Путина, а теперь готовит присоединение Донбасса и образ будущей России. С Кириенко там все более-менее понятно, но вот насчет образа после военной России крайне любопытно, потому что там описывается со ссылкой на источники, каким этот образ экспортный будет. Я позволю себе процитировать немножко вольно, читая наискосок этот материал. Именно подчиненными Кириенко поручено разработать имидж России после войны. Основой этого имиджа может стать концепция свободного континента, страны, которая хранит дух старой Европы. Сначала упор в разработке экспортного варианта делался на государства с особым путем, Венесуэлу, Индию. Это не европейские страны, руководство которых не хочет иметь с Европой ничего общего и не стесняется диктаторских замашек. Но это непонятно Путину и его силовому окружению. Они хотят видеть Россию как правильную, правую, традиционную Европу без гей-парадов, влияния меньшинств и США, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения. Конец цитаты. Антон, давайте этот образ обсудим, тем более, что он совсем не нов. Такую экспортную путинскую Россию давно продавали Западу. Не грех оценить нюансы и сказать, насколько успешно это было. Я ведь прав, был такой очень громкий мотив в российской внешней пропаганде.
Да, абсолютно верно. И я читал эту статью, она меня тоже очень заинтересовала. Я даже поделился на Facebook, на Твиттере, ссылка на нее. Мне это было особенно интересно, потому что одно из направлений моих исследований, да, это отношения между самыми различными российскими акторами и крайне правыми на Западе. И вот книга, которую я написал несколько лет назад, «Танго Нуар. Россия и западные крайне правые», я там как раз отмечал, что где-то в 2013 году Путин начал делать вот такие реверансы в сторону правых идеологов, правых движений, именно сам он. Я не говорю, что до этого не было российских акторов, которые занимались тем же самым, но вот в его речи на форуме Валдая прозвучал посыл, что Россия — это такая правильная Европа, что настоящая консервативная Европа без мультикультурализма, навязанного Европе. То есть вот такое было, да, и про семейные ценности, там, про традиционные ценности он говорил. То есть эта идея не нова, и я даже сказал бы, что она гораздо более органично вписывается в саморепрезентацию Российской Федерации, чем, конечно же, вот эти там отсылки к Венесуэле, там, Кубе. Это действительно непонятно, и я бы сказал, что это не только Путину не было бы понятно, это многим не было бы понятно. И здесь можно добавить, что Россия в действительности, ну, как бы одним шагом она тоже стоит в этом дискурсе, где находится и Венесуэла, там, и Иран. Например, когда был создан в 2005 году канал Russia Today, с одной стороны, можно это создание рассматривать с точки зрения процессов, которые происходили в самой России. Но, вы знаете, я сейчас тоже вот работаю над статьей одной для сборника о Russia Today, о RT. И это был ведь определенный тренд. Вот в те времена, 2005-2006 год, когда появлялись новые телеканалы международные, тех государств, которые бросали некоторый такой, не столько, может быть, политический, сколько информационный вызов гегемонии CNN, да, и там BBC. Так появлялись телеканалы там Телесур в Венесуэле, Пресс-ТВ в Иране. Даже Франция увеличивала свое информационное присутствие с помощью «Франции 24». То есть у России уже, конечно, есть вот эта связь вот с этими, скажем, восходящим там третьим миром. Но, тем не менее, конечно же, более природной и, опять же, повторюсь, органичной является именно привязка к правой Европе, к вот этому правому консервативному или даже, можно сказать, ультраконсервативному повороту в Европе, который мы наблюдаем. Я не считаю, что он какой-то критический, но он существует. Да? Мы вот видим укрепление позиции Виктора Орбана, мы замечали эксперименты правительства в Австрии и в Италии, которые включали в себя крайне правые партии. Такой вот правый поворот существует, и у России есть чем играть на этом поле.
У меня есть про это вопросы, но я хотел бы, чтобы мы пока недалеко ушли от RT, вы, как человек, который сейчас на этом сосредоточен, объяснили мне, я правильно себя понимаю или я вульгаризирую, что RT сначала появилась как глянцевый журнал, как вот такая сочинская обложка, если вы понимаете, о чем я, церемонию открытия игр. А потом они нащупали как раз нишу общения с людьми, которые не очень доверяют своему правительству, у которых появляется запрос вот на такого рода посыл про старую Европу, да, ту же самую.
Абсолютно. Вот в 2005 году, когда появилась Russia Today, там курировал Громов этот телеканал, это, конечно же, попытка была создать вот такой российский вариант CNN. И тогда Russia Today была типичным, абсолютно типичным инструментом российской мягкой силы. И здесь нету ничего плохого на самом деле, потому что Россия пыталась себя вот продать, такой бренд России, показать привлекательность Российской Федерации. И вот с 2005 до 2008, я бы сказал, Russia Today именно играла вот такую роль. Крен начал происходить после августовской войны с Грузией, когда многие эксперты, которые вращались тогда в кремлевской орбите, проанализировали ситуацию, они пришли к выводу, что тех информационных мощностей, которые были на тот момент у Российской Федерации, их не хватило для того, чтобы объяснить западной аудитории перспективу Кремля по поводу войны. Вот когда они говорили, что это там принуждение к миру, что это миротворческая операция была, на Западе этому не поверили. И вот эти эксперты прикремлевские, они сделали вывод, что нужно менять подход информационный Российской Федерации. И вот именно тогда Russia Today, в 2009 году она была трансформирована в RT. Это не было сделано для того, чтобы как там скрыть источник, что это телеканал из России. Нет, просто полностью изменился формат, полностью изменилась даже философия этого канала. То есть если до 2008 года идея была вот продать привлекательный бренд России, то с 2009 года философией стало то, что Запад плохой, он загибается там от нашествия мигрантов, беженцев, что финансовый кризис уничтожает Запад, что еврозона развалится. Вот такое все плохо, плохо, плохо. И, естественно, для этого им нужны были западные комментаторы, европейские комментаторы, которые даже без подсказки, без каких-то методичек, без каких-то там talking points со стороны телеканала могли бы говорить то же самое. И, естественно, они их нашли в значительной мере на право европейском фланге.
Если говорить про положительный опыт России и Владимира Путина, как он строился, что он собой представлял и, наверное, до сих пор представляет, какие там есть страновые нюансы, страновые особенности. Наверное, истинный европеец Владимир Путин для американской аудитории не такой, как для испаноговорящей.
Да, действительно, образ для испаноязычных и для англоязычных, и вообще, в принципе, от страны к стране в Европе, образ Путина разный. И вы знаете, вот опять же, если взять эту призму RT, потому что она довольно полезная для анализа, испаноязычный RT, RT en español, он по сравнению с немецкой, по сравнению с американской, по сравнению с французской версиями RT, он вообще-то как будто даже почти нормальный. Дело в том, что он нацелен в основном даже не столько на Испанию как таковую, сколько на Латинскую Америку, где мейнстримом является левый подход, антиамериканизм, но такой не безумный, да, не иранского типа, а такой левоцентристский, антиимпериалистический. И там РТ пытается приспосабливаться к информационному полю местного телевидения. И, можно сказать, даже вполне, опять же, да, повторюсь, вполне нормальным. Но там, конечно, образ Путина – это в основном человека, который противостоит глобализму, противостоит американскому империализму. То же самое, естественно, транслируется в Европе, но немного меняется вот эта идеологическая составляющая. То есть, если в Латинской Америке путинская Россия, путинский режим показывается как страна, которая бросает экономический вызов доминированию США, то в Европе это скорее политический вызов гегемонии США. То есть, если в Латинской Америке, да, в странах Латинской Америки, это в основном такой левый подход, левый взгляд на путинский режим, то в Европе, в США тоже отчасти, но там есть свои особенности, там немножко такой религиозный еще есть подход. Но в Европе это вот основной такой правая перспектива на Путина, и Путин транслирует, ну как Путин, каналы и члены этого режима транслируют именно такой правый образ и через РТ, и через другие каналы.
Испанский опыт еще тут важен в сравнении со всеми остальными, чтобы понимать, что это за старая Европа и что за традиционные ценности, насколько они на самом деле гибки, когда нужно исходить из аудитории, чтобы подрывать какой-то официальный дискурс или выстраивать собственный образ. Вы говорили про правый поворот. Или, можно сказать, наверное, подъем правого популизма. Простите за этот штамп, я не уверен, что вообще эта терминология корректна. Довольно разные силы, разные политики объединяются под этим зонтичным брендом, и я не уверен, что он сильно много объясняет. Ну, в общем, можем с изрядной долей условности сказать, что с конца 2000-х и начала 2010-х в самых разных демократических странах усилили свои позиции политики популисты и с правым уклоном. Там, повторюсь, очень разные градации, но так, грубо смешивая, можно в один список, наверное, поставить и семейство Ле Пен. Несомненный подъем их проекта был вот на последних выборах президента Франции. Можно альтернативу для Германии, создана в 13-м, в Бундестаг попала в 17-м году крайне правая золотая заря какая-нибудь в Греции. Вообще-то третья, да, кажется, парламентская сила после кризиса финансового. И пару лет назад эта сила была признана в Эллинской республике преступной организацией. Если угодно, сюда же можно вписать Бориса Джонсона, Виктора Орбана вы упоминали, Австрийскую партию свободы вы упоминали. Это там, где министр иностранных дел была Кнайсель, имя ее я забыл, но с ней танцевал Путин у нее на свадьбе. В конце концов, Трамп, вы еще вспоминали Италию, конечно. Давайте определимся. Вот Кремль, глядя на этот подъем, решил таким образом себя вести? Или, вы тоже про это говорили, ему просто органически это подходит? Ну, потому что испаноязычные страны Латинской Америки далеко, а в странах поближе, наверное, путинизму, когда у него Сечин, Сургут, Нефтегаз и Кадыров, тяжело выдавать себя за социалиста и за левого. Это подстройка под аудиторию или просто такой кафтан, другой не наденешь?
Это хороший и сложный вопрос. Я бы здесь начал вот с такой истории. В 2003 году Владимир Жириновский, не к ночи будь помянут, написал такую очень короткую заметку, буквально там несколько абзацев. Она была, по-моему, там опубликована на прокремлевском сайте, который сейчас не существует. В общем, Жириновский писал, вот смотрите, что сейчас происходит в Европе. Происходит подъем патриотических партий. Ну, понятно, что под патриотическими партиями он подразумевал крайне правые партии. Ле Пен к тому моменту, к 2003 году, Жан-Мари Ле Пен, он уже был во втором туре президентских выборов, побывал. Он, конечно, проиграл, но он побывал там. Впервые в истории послевоенной Австрии крайне правая партия, Австрийская партия свободы побывала в правительстве. Она тогда еще в 2003 году была в правительстве вместе с консерваторами. И вот он говорит, вот посмотрите, что происходит. Есть вот этот подъем патриотических партий. Наша партия тоже очень серьезно представлена в Государственной Думе. почему бы России не использовать подъем патриотических партий в Европе для влияния на европейскую политику. Он заметку эту написал буквально за несколько недель до так называемого первого конгресса патриотических партий, который происходил в Москве, и который вмещал в себя значительный вот этот сегмент представителей европейских крайне правых партий. Но тогда вот эту идею Жириновского о том, что а почему бы не использовать, да, вот эти крайне правые партии для влияния на европейскую политику, вот этот призыв он не был услышан, потому что 2003 год, да, еще так, до Оранжевой революции, тогда у Путина были прекрасные отношения со всем политическим истеблишментом в Европе. И тогда не было никакой нужды пытаться находить себе союзников в таком антимейнстриме, потому что были хорошие отношения с истеблишментом. И вообще, вот если посмотреть на эволюцию отношений между Россией, между путинским режимом и крайне правыми силами в Европе, мы увидим, что они изменялись в связи с теми или иными событиями. И они прошли от нуля до достаточно серьезных отношений, до, скажем, там, подписания договоров о сотрудничестве между Единой Россией и там, Лигой Севера в Италии или Австрийской партией Свободы, да? Или там, до выделения каких-то миллионных займов банковских для крайне правых партий, ну, в частности, собственно, Национальный фронт Марин Ле Пен, который сейчас переименован, но тем не менее. Вот эти такие события, которые происходили, они имели внешнеполитический контекст всегда. Например, интенсификация контактов с Ле Пен происходила на фоне арабской весны, происходила на фоне войны в Сирии, когда Франция заняла очень критическую, еще когда Оланд стал президентом, он занял очень критическую позицию в отношении, скажем, поддержки Асада со стороны Российской Федерации. И тогда и было принято именно решение попробовать поработать с Ле Пен. Может быть, у нее есть какие-то перспективы. Да? Или, скажем, даже самая оранжевая революция в Украине в 2004 году привела к тому, что в России появился такой бизнес, привлечение крайне правых политиков для электорального мониторинга. Потому что с ними было легче работать, они дешевле, чем подкупать каких-то других европейцев. Вот происходили какие-то такие события внешнеполитические, и это приводило к интенсификации контактов между российскими акторами и крайне правыми. Иногда это были не только внешнеполитические факторы. Например, протесты в России в 2011-2012 годах. Но смотрите, тогда Путин считал, что за всеми этими протестами, естественно, стоят США и там коллективный Запад. Таким образом, в российском информационном пространстве усиливалась критика Запада, откровенно антизападнический нарратив усиливался, соответственно, усиливалось сотрудничество с политическими силами в Европе, которые выступали против эстеблишмента, против гегемонии США. И вот это происходило вот как самовоспроизводящееся, или, скажем, такое, как спираль этих отношений. Так можно описать эту эволюцию.
Я спросил, это скорее близкие ценности или уловленный запрос и попытка на вот этой волне проехаться, как серфингисты это делают, поймав волну. Вы ответили, это цель. Это метод, когда поняли, что это можно использовать как инструмент в Кремле, стали прибегать как к инструменту, ну, в том числе на самом низовом пропагандистском уровне, кто будет говорящей головой, критикуя проклятый Запад, ну, и подразумевается, если Запад критикуется, то есть какая-то другая модель, ну, видимо, Россия, прекрасная Россия настоящего, выбирали этих людей, таким образом произошел дрейф. Меня не покидает еще один методологический вопрос, ну, то есть произошло ли это сближение благодаря методом. Путин ведь обращается к людям и в России, и за рубежом как бы через голову любых институтов, как бы напрямую. Такой типичный популистский шаг, но он почему-то не стесняется делать это и в либеральных демократиях, где, в общем, правительство представительное, выбранное, законное, и ему с высокой степенью доверяют. Но когда ты так делаешь, ты попадаешь мимо большого количества людей, и твой сигнал долетает до тех, кто совсем не доверяет правительству. В париев попадает, в сторонников заговоров, в тех, кто верит в теневое правительство, не верит в прививки, в мужиков в бейсболках. Я правильно понимаю, что это сближение еще и вот на этом уровне произошло? Когда ты так себя ведешь, говоришь через голову избранного, не знаю, президента или парламента, ты, в общем, ни в кого больше и не попадешь.
Ну, вы действительно совершенно правильно отметили, что вот эта манера говорить через голову правительства, говорить через голову институции, это стало такой доминирующей тенденцией за последние, скажем, наверное, лет 10, если мы говорим о коммуникации между режимом, да, и европейскими сообществами. И, конечно же, здесь есть такой некоторый идейный момент. Это не только по техническим причинам произошло это сближение, но также по идейным причинам. Потому что, ну, откровенно говоря, путинский режим, он не левый, он не центристский, он правый. Положа руку на сердце, я не буду там говорить, что он там какой-то там фашистский, я совершенно это не утверждаю, но он правый, правоавторитарный. В основном, да, чем там отличаются там правое и левое, да, если мы говорим о политике. Левые стремятся к равенству, а правые стремятся к иерархии. Путинский режим, он иерархичен, он не призывает к равенству, он выстраивает иерархии и государств, и сообществ. Мы видим, что он выстраивает и иерархии также национальных сообществ, да, наций. Это режим правый. Ему органично сотрудничать с крайне правыми. Он хотел бы установления этих правых режимов, потому что по логике вещей в основном правые режимы более нормально относятся к путинскому режиму. Вот возьмем там Орбана, да. Причем важный момент также то, что с политиками вроде Орбана Путину вполне удобно сотрудничать, даже несмотря на то, что у Венгрии есть очень долгая история антироссийского такого рессентимента. Из-за 56 года, да, из-за того, что Венгрия была оккупирована советскими войсками. Но, тем не менее, Орбан создал такую политическую культуру вот за эти годы, фактически сколько он уже в власти, 12 лет, где к России изменилось отношение. Может быть, не до конца, то есть там все-таки ненависть к советской оккупации она еще сохранилась, но он показал, что возможно изменить вот эту политику даже памяти и сделать режим вполне себе таким дружественным в отношении России. Это не произошло с Польшей, то есть польские правые, которые находятся сейчас у власти, для них это было бы самоубийством проводить какую-то дружественную в отношении России политику. Но тем не менее, вот пример Венгрии показывает, что Путину удобнее сотрудничать именно с правыми, крайне правыми, просто правыми консерваторами, да, чем с левыми или центристами, или там либералами. Поэтому, да, это не только техническое сближение, которое по внешним причинам или по внутренним причинам происходило, это также и идейное сближение.
Вы когда говорили, я, конечно, и про Эрдогана еще подумал, и про слова Путина в начальной фазе войны, обращенные к украинским военным. «Свергайте этого», подразумевается Зеленский, «нам с вами проще будет договориться». Да, по-новому заиграли эти слова, вполне себе инструментально, не декларативно. Давайте поговорим о выгодах от вот этого правого интернационала с таким журналистским замахом, опишу это явление. Насколько эксплуатация этой инфраструктуры была выгодна, полезна, приносила ли она какие-то действительно плоды, была ли она инструментальна, или просто вот такую внешнюю политику мы тоже будем пытаться вести, ну потому что, а что еще делать?
Ну вот смотрите, если мы будем говорить о эффективности, да, насколько вообще полезны были эти контакты, я бы сказал, что они, конечно же, были полезны, но они не привели, пока, по крайней мере, они не привели к какому-то такому серьезному изменению политики тех или иных европейских стран в отношении России.
Кроме Венгрии.
Да, но Венгрия, тем не менее, вот все-таки поддержала, да, эти все санкции, там, хотя пыталась там ставить палки в колеса. Но я приведу два примера. Это Италия и Австрия, где, как я упоминал, в правительстве были крайне правые партии. Сейчас там уже все по-другому, но тем не менее. Вот Австрийская партия Свободы сотрудничала с Народной Австрийской партией в правительстве. И Лига Севера была в правительстве вместе с Движением Пяти Звезд. Лидеры этих партий, Матео Сальвини в Италии и Хайнц Кристиан Штрахе в Австрии, до того, как они вошли в правительство, они критиковали санкции, наложенные на Россию, со страшной силой. Сальвини там постоянно ездил в Москву, даже какие-то акции устраивал на Красной площади. Ну, это очень смешно было. Штрахе то же самое. То есть это были люди, которые говорили, нам нужно отменять эти санкции, нам нужно выстраивать диалог с Россией и так далее и тому подобное. Будучи в правительстве, они не сделали ровно ничего, чтобы снять эти санкции. И в основном они оказывали России или, скажем, там, путинскому режиму точечные услуги. Да? Это не был какой-то такой пакет, скажем, они там подорвали эти санкции, да, вот санкции сняли, нет. Но какие-то моменты озвучивать, какие-то нарративы, какие-то идеи, пользуясь парламентской площадкой. Или организовать какое-то мероприятие, которое продвигало тем или иным способом российскую повестку дня международную. Да, вот этим они занимались. Плюс я больше чем уверен, что были и какие-то выгодные финансовые схемы, по которым они работали. Но вот чего-то большого они сделать не смогли. Потому что вот сделать что-то большое, это бросить серьезный вызов Брюсселю, это бросить серьезный вызов коллективной Европе, Объединенной Европе. А для них российский вопрос и вообще сотрудничество с Россией зачастую было такой козырной картой, которую они могли всегда предъявить для того, чтобы решить какие-либо проблемы в отношениях между, скажем, Брюсселем, между Европейской комиссией и их собственными правительствами. Пример такой, да, во время правления Сальвини и его партии, вернее, участия в правительстве, у Италии всегда были проблемы с Еврокомиссией, вообще с Европейским сообществом о приеме беженцев. Их там критиковали, пытались что-то такое делать. И для Сальвини всегда было важно показать, что вот если вы будете на нас сильно давить, мы там будем подрывать единство в отношении санкций. То есть это такая игра всегда была. Поэтому они не находились в той ситуации, когда они действительно могли бы сделать что-то очень полезное для путинского режима. Маленькие какие-то услуги, да, но не что-то такое большое.
Ну, то есть кандидат от Маньчжурии — это прекрасно, когда это фильм, ну, в смысле, красивая идея или страшилка, но в жизни это не очень работает. Вербуя маргинала, ты не можешь заставить его выполнять какие-то действительно влиятельные вещи. И в этом смысле дружить, налаживать отношения с крупным бизнесом в Германии, мы это до сих пор видим, более эффективная стратегия, чем каких-то подкупать троянских коней. Ну, потому что никакие это не кони, а пони. Знаете, о чем я хотел еще с вами поговорить? Задать вам, может быть, немножко наивный вопрос. Мне навеяли тут, опять же, путинские речи в связи с юбилеем Петра Первого. Ну, то есть, если представить, что Россия продает на экспорт имидж новой Европы, некого такого фронтира, что ли, страны возможностей и страны традиционных ценностей. Если вы недовольны жизнью там, приезжайте, здесь новые горизонты, здесь все как в старину и романтические вызовы, то это как бы должно подразумевать приезд, как при Петре, новых людей в страну, которые эти ценности разделяют. Но есть полное ощущение, что этот экспортный образ, он имеет некоторые границы. То есть вы, конечно, можете приехать, но лучше, если вы будете сидеть и смотреть на этот идеал издалека, не разочаровываясь. Сидя у себя в Оклахоме у телевизора, вы нам будете ценнее. Я могу тут рассказать байку. Я, на самом деле, странным образом провалился в компанию больших поклонников Владимира Путина в начале 10-х годов. Это было в Екатеринбурге. Я пошел в частную языковую школу подтянуть английский язык с носителями. И вот двое из трех носителей были как двое из ларца, как будто они братья. Они были большими поклонниками Владимира Путина. Они тосковали по Британской империи. Они уверяли, что продукты в России божественные, без ГМО, натуральные. У них, надо сказать, что были русские жены, и это был основной фактор их присутствия на Урале. И при этом они были вот такие чавсы, гопники немножко лондонские, со специфическим говорком, вместо телефона говорили собачья кость, в смысле вместо телефона dog bone. И третий преподаватель, он был черным парнем, вот у него русская жена имелась, а тоски по Британской империи, по понятным причинам, которая шла, видимо, в комплекте с любовью к Путину, не наблюдалось. И меня они поразили. Я вот не мог понять, вы прям всерьез? И вы это нам говорите, людям, пришедшим подтянуть английский? Вы не понимаете, кто в России учит английский? Явно не большие симпатизанты Владимира Путина. Но при этом я понимал, что их во многом подкрепляет вот это телешоу, которое Владимир Путин транслирует по всему миру, где Россия — страна истинных ценностей, а он сам на медведе, с голым торсом и в руках с ружьем. Никакой же миграции не будет, да, этих людей. Если русской жены не наблюдается, никто не поедет массово в Россию строить прекрасное консервативное настоящее.
Нет, конечно же. И вообще, в целом, если иметь там русскую жену, она, скорее всего, вывезет вас точно из России. Потому что одна из причин, почему они, собственно, выходят замуж за иностранца, чтобы уехать, а не для того, чтобы остаться. Но ведь мы видели эти примеры, когда какие-то там немецкие семьи пытались, значит, переехать в Россию, а потом в ужасе бежали обратно в Гейропу, да, вот с этими непонятными ценностями, ну, да, как для них непонятно. Нет, никакого, конечно, эксодуса не будет из Европы в Россию, этого не следует ожидать, потому что и в целом-то Путин транслирует этот образ правильной, правой Европы не для того, чтобы привлечь людей, а для того, чтобы изменить отношение европейских сообществ к России. Вот эти политики, они не просто дружественно смотрят на Россию. Путину было бы достаточно только того, чтобы они не вводили санкции. Вы можете там сколько угодно ненавидеть даже Россию, но давайте сотрудничать. Ведь путинский режим, если вы послушаете, как вот эти говорящие головы, как они интерпретируют санкции, они говорят, США вводят это для того, чтобы убрать Россию как конкурента в всей этой торговле. Это не имеет отношения никакого к политике, это не имеет никакого отношения к каким-либо ценностям. Они сказали, послушайте, ну, сам Запад не верит в эти ценности, которые пропагандируют. Это вообще не про ценности, это не про политику, это про экономику, это про устранение конкурента. Поэтому вот этот образ, который он транслируется, это не для того, чтобы привлечь людей, это для того, чтобы подкрепить и, может быть, усилить эти правые тенденции изоляционистские, чтобы не давили на Россию, чтобы не вводили санкции, и для того, чтобы в большей степени занимались своими внутренними проблемами в Европе, а в Россию, извините за выражение, там не совали свой нос. Занимайтесь своими делами, не надо к нам вообще лезть.
Последний вопрос. Мы с этого начали, и, в общем-то, все 35 минут про это говорили, что эта стратегия не нова, и когда сейчас Андрей Перцев пишет про то, что в Кремле обсуждается Россия, консервативная Россия, как старая добрая Европа, мы это уже видели, но когда мы с вами обсуждали это, мы все-таки были немножко в старой реальности. До 24 числа каково симпатизантам консерватора, защитника традиционных ценностей и прочее, Влада Путина по всему миру сейчас. Все-таки 24-е отвратило многих, в том числе даже самых отчаянных, самых радикально настроенных.
Да, действительно, вы правы. Многие, даже крайне правые, после 24 февраля стали относиться с некоторой дистанцией в отношении путинского режима. Некоторые однозначно осудили действия Российской Федерации. Приведу пример с Марин Ле Пен. Буквально на следующий день после начала войны, после начала вторжения в Украину, Ле Пен однозначно осудила агрессию, российскую агрессию, и сказала, что это неприемлемо. А тогда, это же была подготовка к президентским выборам, к первому туру президентских выборов, ее конкурент на правом фланге, на крайне правом фланге, был Эрик Зимур, который, в отличие от Ле Пен, не дистанцировался достаточно быстро от поддержки Путина, не осудил агрессию. И я думаю, я больше чем уверен, что это сыграло очень плохую роль для популярности Эрика Зимура. Он с треском провалился. Ле Пен вот такая, знаете, она все-таки ветеран политик, она умная в этом смысле. Она поняла очень быстро, что очень сильно изменилось общественное настроение во Франции. Сформировался общественный консенсус по тому, что действия Путина, путинского режима неприемлемы. И услышав голос улицы, услышав голос общества, она, как абсолютно и правильный политик, и политик-популист, она сделала очень правильный вывод. И это для нее была выигрышная стратегия. Зимур не понял это, не сделал тактический ход и провалился. Но если мы говорим о поддержке России со стороны европейских крайне правых сейчас, да, вот после 24 февраля, я бы сказал, что где-то процентов, наверное, 70 путинская Россия сейчас потеряла этой поддержки. В некоторых странах по-прежнему сохраняются дружественные отношения к России среди крайне правых, но 70% было потеряно. Я не знаю, кстати, возможно ли это будет быстро восстановить, особенно если, опять же, путинский режим изберет этот образ, да, и будет над ним целенаправленно работать, будет ли какие-то изменения, я пока не знаю, потому что война идет, то есть сейчас не видно какого-то такого завершения политического противостояния, и это влияет, конечно, на любые прогнозы, которые мы делаем.
Понятно. Спасибо вам гигантское.
Пожалуйста, всегда рад.
Это был политолог Антон Шеховцов. Как и всегда в этом году, в самом начале выпуска вы услышали не чей-то там посторонний голос, а голос нашей слушательницы. В этот раз это была Лина. Вот что она написала в своем письме. «Здравствуйте, дорогая Медуза. Записываю для вас вступление из Алматы, куда мы с семьей спешно переехали из Москвы в начале марта. Мы уже успели открыть себе банковские карты и сразу же оформили донаты любимому СМИ. Спасибо вам большое за вашу работу. Читать и слушать вас действительно спасает в эти печальные времена. Мы, конечно же, будем поддерживать вас и дальше, а еще и с удовольствием ношу ваш мерч. Футболку support.meduza.io и шопер иноагента. Пусть это тоже поможет в привлечении вовлеченных читателей и их донатов. Спасибо гигантской, Лины, и за моральную, и за финансовую поддержку, и за рекламу, которую вы носите на себе. Нет пределов моей благодарности. Всем, кто хочет делать как Лина, пожалуйста, вы можете прислать письмо с моральной поддержкой, с аудиофайлом на адрес электронной почты podcast@meduza.io или отделаться деньгами. На английском языке инструкция save.meduza.io, на русском языке support.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Долго остаются важными, моя тоска по вам. Ведь приходит время прощаться, а так хочется, чтобы мы с вами подольше побыли. Ну ничего, будет еще шанс. Все-таки мы делаем выпуски практически ежедневно. До встречи!